Здравствуйте, в эфире телеканала RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Низкопробный телекомпромат становится предлогом для реальных гонений на инакомыслящих. Партия власти празднует победу на региональных выборах. 10 лет назад захватчики Норд-Оста показали беззащитность москвичей перед террористической угрозой. Ношение хиджабов рискует превратиться в повод для дискриминации школьниц-мусульманок. Кремль настаивает на своем праве оказывать помощь Сирии любыми доступными путями. Материалы нового громкого уголовного дела против активистов Левого фронта появились благодаря трогательному сотрудничеству следователей и телевизионщиков. Репортаж Светланы Губановой.
Оппозиционер Сергей Удальцов в своем блоге написал: «Анатомия протеста 2. Предвестник новых репрессий». Фильм был показан на канале НТВ 5 октября. 17 октября в его квартире начались обыски. Через несколько часов Сергей Удальцов в сопровождении спецназовцев отправит Следственный комитет на допрос.
Это произвол и репрессии. Я надеюсь, общество не промолчит. Это месть властей за нашу активность. Я прошу всех граждан не молчать и возмущаться по этому поводу.
Сергей, вы готовы на детекторе лжи отвечать на вопрос?
Я готов на все. Я не совершал никаких преступлений. Моя вина лишь в том, что мы говорили правду. Спасибо.
В поддержку оппозиционера выступили все неравнодушные. Клич разнесся по всем блогам и соцсетям. К зданию Следственного комитета стянуты были отряды спецназа. После допроса Сергея Удальцова отпустили под подписку о невыезде. По решению следователя теперь он не должен покидать пределы столицы и по первому требованию являться в Следственный комитет. Против него и двух его соратников, Константина Лебедева и Леонида Развозжаева, возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков». Возможное наказание до 10 лет лишения свободы.
Категорически отверг эти обвинения, сказал, что это абсолютно не соответствует реальности, что это вымысел воспаленного сознания и, соответственно, еще раз подчеркнул, что никаких контактов с западными спецслужбами, с грузинской разведкой, получения денег, инструкций у меня не было и быть не могло, так как мы действуем, да, мы оппозиция, но мы действуем мирными методами, не приветствуем насилие и кровь. И я считаю, что если мы сейчас, все граждане, не усилим нашу активность, нас действительно будут сажать поодиночке по самым безумным маразматическим поводом и обвинением.
В защиту Удальцова выступил другой оппозиционер Илья Пономарев. Он в открытую заявил, что в фильме «Анатомия протеста 2» Удальцова, скорее всего, сыграл актер. Это несложно сделать – найти человека, обрить, надеть очки, расставить всех по местам и устроить постановку. В таком монтаже могут быть заинтересованы как российская, так и грузинская сторона. В Грузии сейчас сложная политическая обстановка.
На основании этой пленки нельзя человека задержать, она не является доказательством для чего бы то ни было, поскольку получено заведомо неправовым способом. Других доказательств, насколько мы понимаем, у следствия нет.
Вот заявление Владимира Маркина, руководителя Следственного комитета России. Он еще раз подтверждает, что Сергей Удальцов и его коллеги стали фигурантами уголовного дела из-за появления записи переговоров с грузинским оппозиционером Гиви Таргамадзе, так называемым архитектором цветных революций.
По результатам этих исследований, признаков монтажа в видеоматериалах не выявлено. Установлено, что голос, в том числе имеющийся в сюжетах, снятых скрытой камерой видеонаблюдения в фильме «Анатомия протеста 2», принадлежит Удальцову. Ну а сама встреча, фрагменты которой были показаны в фильме, происходила во второй половине июня 2012 года в одном из жилых помещений в столице Республики Беларусь, Минске.
Представители КГБ Беларуси поспешили от этого видео откреститься, мол, не уверены, что все это происходило в Минске. Не было у них такой информации. Скорее всего, видео слили сами участники встречи. Лучше спросить у экс-председателя парламентского комитета Грузии Гиви Таргамадзе.
В первую очередь, наверное, детально комментировать эти подделки агитпропа путинского, это ниже достоинства любого нормального человека, потому что это не первый случай, не последний. Я думаю, исходя из того, что и не было особо большого резонанса, народ тоже настроен так, воспринимает именно так, как это подделки личного телевидения, карманного путинского, поэтому искать там правду – это не благодарное дело. Имеем ли мы связи какие-то с русской оппозицией? Ну, я думаю, что как раз самый момент, потому что мы, вы знаете, перешли, как раз вытянули себе статус оппозиционеров, и как только мы войдем в форму, как только мы отладим наши действия, конечно, мы бы с удовольствием пообщались с представителями оппозиции любой страны, в том числе и России, и если Удальцов, в чем я очень сомневаюсь, к сожалению, в этот момент будет на свободе, и с ним я бы познакомился с удовольствием. Конечно, если говорить о том, на чьей стороне в этой борьбе мои симпатии, это однозначно на стороне оппозиции.
Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова говорит, что сейчас они готовят документы для подачи соответствующего иска против телекомпании НТВ. Пленка должна быть тщательно изучена. Что касается заявлений представителей Следственного комитета, то перевирается все и вся.
Когда Удальцова спрашивали, с кем он встречается и как он может этих людей идентифицировать, он честно сказал, что встречаюсь с разными людьми, там, и как бы на первые там и молдаване, там и грузины. Со мной, говорит, встречается очень много людей, я провожу очень много встреч, иногда даже не помню тех людей, с которыми потом встречался. Вот. И когда вот это вот он все сказал, мы видим на сайте Следственного комитета сообщение о том, что Удальцов признался, что он встречался с гражданами Грузии. Откуда взялись эти граждане Грузии? Мне очень интересно.
Задача власти – ослабить оппозицию всеми возможными способами. Обвинительный уклон в отношении выделяющихся в последнее время политических фигур очевиден.
Вспомним декабрьское дело Удальцова, когда он голодал практически в течение месяца, когда он был уже очень слаб, когда мы его помещали в больницу постоянно там уже дежурили, когда он попадал в реанимацию в результате того, что его незаконно абсолютно задерживали, незаконно привлекали к ответственности. Что у нас случилось? Кончился декабрь, и так тихо-тихо-тихо-тихо, а в мае месяце прозвучало решение Верховного суда о том, что да, действительно, Удальцова незаконно привлекли тогда к ответственности.
Вадим Прохоров, адвокат других оппозиционных лидеров Алексея Навального и Ильи Яшина, заявляет, что все телеканалы, имеющие федеральный охват в России, давно превратились в настоящие органы пропаганды действующей власти.
Это, кстати, не только, вовсе не только НТВ и не только вот эта самая пресловутая анатомия протеста, это и некоторые передачи на Первом канале и многие другие, которые включаешь и в место, допустим, одна из известных правовых программ на Первом канале первым делом показывает опять безобразие с их точки зрения оппозиции, хотя, в общем-то, их главная задача заниматься, мне кажется, криминалом, а не позориться. И точно так же с рядом других телеканалов. Поэтому, конечно же, и в период особенно избирательной кампании, и в период между избирательными кампаниями полностью подвластные телеканалы, а некоторые так просто являются государственными телеканалами, как, например, второй телеканал ОГТРК, они, по сути, превратились, как мне представляется, в средства пропаганды, а вовсе не в электронные СМИ. Волна жесткого пресса на оппозицию началась достаточно давно. Уж как минимум точно с июня, когда, как известно, 11 июня с утра накануне массовой акции в Москве прошли абсолютно немотивированные, необоснованные массовые обыски практически у всей оппозиции. У левой, у правой, у либералов, у центристов, в том числе, кстати, и у Сергея Удальцова. Собственно говоря, с тех пор пресс не ослабевал, он во многом вызван реальным испугом действующей власти перед событиями 6 мая, когда 7 мая в день так называемой инаугурации господину Путину пришлось ехать по зачищенным пустынным улицам, чего он явно никак не ожидал. И, собственно говоря, с тех пор и катится вот эта волна такого жесткого и явно незаконного прессинга.
Требуя нелегитимной отставки президента и распуска нелегитимного парламента, оппозиция, чтобы получить решающую поддержку, обязана представить обществу убедительный план переходного периода. От первого дня до выборов законных органов власти. Именно развернутый во времени сценарий политического переустройства, а не просто картину желаемого будущего. Именно по этой причине неожиданно с событиями арестов и допросов совпали выборы в Координационный совет оппозиционного протестного движения. Вот так властям зачем-то понадобилось мобилизовать оппозицию, чтобы еще раз подчеркнуть ее неготовность к серьезным действиям. И, надо сказать, удалось им это блестяще. Светлана Губанова, Андрей Плескунов, RTVI, Москва.
Громкие телешедевры федеральных каналов близки по жанру к публичному доносу. Вслед за чередой обысков и арестов, спровоцированных программой «Анатомия протеста», настала череда уголовного преследования организаторов выборов в Координационный совет оппозиции, назначенных на эти выходные. Не удивлен фактом массированного шельмования оппозиционеров журналист Федор Лукьянов.
В России идет острая политическая борьба. То, что оппозиция подвергается такому давлению, на мой взгляд, свидетельствует о том, что ее стали воспринимать серьезно. Если оппозиция рассчитывала, что борьба за власть – это такая легкая прогулка, они ошибались. Им объяснят, что это не так.
Естественным считает поведение государства в сложившейся ситуации журналист Максим Шевченко.
Никто не обещал политической оппозиции легкую жизнь. Если они вступили в это дело, если они шли с лозунгами «Долой Путина», «Долой власть», то, наверное, они предполагали, что власть будет сопротивляться. Вот они получили. Пусть держат удар.
Не считает поделки 4-го канала журналистикой главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Если работает журналист, то он человека, которого в чем-либо обвиняет или подозревает, он отправляет ему запрос об информации, где задает вопросы, суть которых сводится к тому, правда ли, что вы? Ну, дальше сам вопрос. Когда специальные службы создают свои телестудии, называют их именами популярных когда-то каналов, то это, конечно, донос, агентурный донос.
Сегодня гость нашей студии, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Напоминают ли вам пропагандистские телеподелки последнего времени, жанр публичного доноса?
Ну, в общем, да, последний фильм – это просто донос. Это как бы даже практический донос, потому что сначала показали фильм, а потом возбудили уголовное дело. Причем юристы ставят под большое сомнение, как бы, что вот этот фильм, на него можно опираться в судах там, и так далее, потому что, ну, как бы, непонятно, было ли судебное разрешение на съемки, на, так сказать, на оперативную запись этого всего, а если не было судебного решения, значит, делать запись частных разговоров, то, значит, это просто в судах не должно прокатить, то есть нельзя опираться. Они уже опираются в рамках своего следственного действия. Это настоящий донос, он уже работает. И я должен сказать, что, конечно, мы должны защищать Удальцова. Я внимательно посмотрел все это кино. Сначала мне не хотелось, и юристы мои посмотрели. Я могу совершенно точно сказать, что никаких оснований обвинять Удальцова и вот его коллег в подготовке каких-то насильственных действий там нет в этих сюжетах. Закадровый голос все время бубнил там. Подготовка терактов, там, захват власти, там, еще что-то. Это закадровый голос, понимаете, да? Но в тех кадрах, которые нам показали, а нам-то говорят, если бы что-то другое у них было, они же прямо говорят, на основании фильма, который мы видели, ну, это, значит, на основании того, что мы видели, что говорил Удальцов, что говорили другие люди, но не закадровый голос, правильно? Это смешно, значит, опираться на закадровый голос. Мало ли там кто еще говорит. Значит, мы должны смотреть на этот фильм и видеть основания, были или нет. Твердо говорю, не было никаких оснований, потому что это говорил скорее вот эти партнеры там, как грузин, как не грузин, там кто. Он говорил какие-то вещи такие очень, я бы сказал, сомнительные, как провокатор выступал, по сути дела. А Удальцов уклонялся, отшучился там, и эти ребята тоже как-то, определенно ничего не было. Кроме того, подготовка теракта, подготовка массового беспорядка подразумевает конкретные действия подготовки. Понимаете, да? А это просто болтовня была. А вот если бы там перекрыть магистраль, да, значит, а если бы это сделать? Это просто частный разговор. Да мало ли что еще, если так еще где-нибудь поддать, как говорится, можно обсуждать. Захватить Кремль, там, захватить Калининград. Это не подготовка. Подготовка, это значит, абсолютно непрофессиональная, ангажированная работа Следственного комитета. И вот здесь вообще, конечно, большой разговор возникает. Не только вот о средствах массовой информации, а о роли Бастрыкина и роли Следственного комитета. Потому что, конечно, я понимаю, что заказ идет из Кремля для Бастрыкина. И по Болотной площади. Сначала это была Болотная площадь. А потом теперь вот, и этот общий заказ, ему было сказано, значит, на рой, условно говоря, так сказать, примерно так, на рой материал на то, что были массовые беспорядки, а потом по массовым беспорядкам задержи, так сказать, арестуй лидеров оппозиции. Это видно, почему я так, это как бы уже видно, сценарий этот виден, потому что там около 100 следователей работает по Болотной площади, огромный какой-то, зачем это все нужно было, он работает до сих пор. До сих пор все время идут угрозы, что новые будут задержания. Они идут, так? 12 человек под стражей. Когда мы видим, там какие там обвинения идут, уже там предъявляют. Вот Косенко предъявили обвинение. Смешно читать, понимаете, да? Просто смешно читать. Там не было событий. Там только один человек, Лузянин, который действительно, он пошел на соглашение со следствием, но он действительно кого-то бил, он бил полицейских. Но это не массовые беспорядки. Один человек, это не есть массовые беспорядки. А все остальное, вот берешь закон о массовом беспорядке, смотришь, ни одного признака. Ни одного признака. Там государственное имущество должно быть испорчено. Они что говорят? Там было перевернуто несколько туалетов. И они нам хотят убедить все общество, что это признак массовых беспорядков. порча государственного имущества. Была брошена одна дымовая шашка там или что-то похожее, да? Они говорят, что был там типа огонь, и был, там, ну, вообще было, так сказать, использовано чуть ли не оружие. Да, были несколько человек, бросали камни. Опять не массовые беспорядки. Потому что не было, так сказать, ну, не было поражения людей, так сказать, не было увечий, ничего этого не было. То есть юристы уже, эксперты, совет, значит, при правам человека, при президенте, это все изучал. Лукин, который был на месте событий, уполномоченным правам человека, сказал, что не было массового беспорядка. Они все равно продолжают рыть. И вот это уже объединяется. Вот этот фильм, значит, первый, вот Удальцов, его помощник уже взят под стражу на 48 часов, так? И что дальше будет, я не знаю. И поэтому здесь уже, я бы сказал, профессиональный, вот и Александр Иванович Бастрыкин понимает, что его будущее, его карьера зависит, нароет или не нароет. И фактически Бастрыкин сейчас начинает играть роль Вышинского. Понимаете, вот реально, вот это вот Вышинский сегодня. Он должен провести это до конца, он должен набрать материалы на пустом месте и должен обвинить этих людей и вывести их на суд. Но суды мы знаем какие, так сказать. Они будут штамповать любое обвинение. Это уже мы точно можем сказать.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека». Массированная обработка избирателей принесла свои плоды на прошедших региональных выборах. Возрожденные в несколько карикатурном виде прямые выборы губернаторов были заведомо обречены на стопроцентный триумф ставленников Кремля. Тем предсказуемее оказались полученные результаты. Разочарованием избирателей объясняет итоги воскресных выборов журналист Дмитрий Муратов.
Я могу привести вам цифры. Люди плюнули, они просто плюнули на этот день голосования, поскольку многих кандидатов, которых они бы хотели видеть, до этого сняли с выборов. В отношении многих кандидатов были совершены сделки, они снимали свои кандидатуры в пользу кандидатов от действующей власти. В результате явка, которая составила на выборах городские парламенты, самое главное, что должно быть, не более 25%, показало, что реально за партию власти от общего количества избирателей в регионах, где были выборы, проголосовало не более 10-12% от общего состава избирателей.
Победные реляции представителей партии власти выглядят неубедительными в глазах журналиста Федора Лукьянова.
Меня не очень убеждает триумф партии власти, поскольку очень низкая явка, но, к сожалению, надо констатировать, что оппозиционные партии капитализировать тот порыв, который был в начале года, не смогли. И, в общем, они скорее... Это не «Единая Россия» выиграла, это они проиграли.
Оппозиция вправе была рассчитывать на успех в голосовании на местном уровне, особенно там, где ее активность заметна каждому жителю. Однако даже в подмосковных Химках или пострадавшем от наводнения Крымске борцы с произволом коррумпированной власти уступили ей в борьбе за доверие избирателей. Глубоких выводов из своего поражения ждет от оппозиции культуролог Даниил Дондурей.
Оппозиции придется каким-то образом перезагрузиться, поскольку предложить стране серьезное новое содержание, это гигантская работа. И я думаю, эти выборы, ну, как бы предупредили оппозицию, что много лет тяжелейшего содержательного труда.
Ни усилия наблюдателей, ни обилие новых партий не изменили привычного разброса мнения обитателей российской провинции. Тем не менее, не видит поводов для преждевременного уныния владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Российская оппозиция, с моей точки зрения, переживает этап становления, новые формы, новые партии, новые объединения, новые идеи, которые в их головы. Просто с момента регистрации партии прошло очень мало времени, оно началось только в начале июля, напомню, это самый разгар лета. После регистрации нужно было еще в 42 регионах зафиксировать свои отделения для того, чтобы принимать участие в выборах. Это серьезные организационные затраты и маломощные, плохо финансируемые партии, это тяжело сделать. Но это только начало пути.
В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Дальнейшая судьба участниц панк-молебна небезразлична думающей части общества. Оставшимся в заключении Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой не разрешили отбывать срок наказания в московском СИЗО номер 6, работая поварами на кухне изолятора. Теперь девушек могут этапировать в любую из 63 женских колоний на территории страны. Беспокойство стороны обвиняемых понятно журналисту Дмитрию Муратову.
Если они просили, чтобы их оставили здесь, в СИЗО, если не ошибаюсь, в Печатниках, то... Значит, у них были основания, значит, по тюремному радио до них донеслись какие-то вещи, которые они посчитали для себя опасными. Раз они хотели пойти не в более свободный режим, значит, в колонии, а остаться в более жестком режиме в СИЗО, значит, у них есть опасения за свою жизнь, значит, у них есть опасения за то соседство, с которым придется столкнуться.
Принципиальным считает вопрос о месте отбывания срока журналист Федор Лукьянов.
Судя по тому, как активная защита девушек сражается за то, чтобы их оставили в Москве, конечно, это для них очень неприятное явление. И думаю, что их отправят, потому что это как раз такой фактор психологического давления. Но, конечно, для тех, кто, ну, в общем, не был готов к такому развитию событий, вряд ли они рассчитывали на такие суровые наказания, это дополнительная кара такая специальная.
В твердый характер узниц совести верит журналист Артемий Троицкий.
Я не знаю, насколько плохо в СИЗО, но подозреваю, что в колонии, конечно, хуже. С другой стороны, и Надя, и Маша, они девушки мужественные, сильные, умные. И я не сомневаюсь в том, что если их не... сломала СИЗО, не сломал судебный процесс, а напротив, они там, в общем-то, я бы сказал, даже так окрепли. Думаю, что расчеты на то, что сломаются они в колонии и начнут просить прощения и ползать на брюшке и говорить: «Ой, дяденьки, мы больше не будем, мы все неправильно сделали, простите нас, пожалуйста, и отпустите только», я уверен, что этого не произойдет.
Чрезмерную жестокость российской Фемиды по отношению к осужденным осуждает журналист Максим Шевченко.
Если бы государство просто показало, что это преступление, дало бы им условный срок, государство бы выиграло. Вот я отвечаю безусловно в этом. Но теперь, если их еще загонят за Можай, за Колыму, еще там что-нибудь с ними случится на этой зоне, а женщинам на зоне, тем более молодым, очень тяжело, невероятно тяжело, то тогда, конечно, я не знаю, как будет дело.
Не считает этапирование девушек в отдаленной колонии дополнительным наказанием Константин Ремчуков.
Вот это дело пусирает. Мне кажется, что наказание для нормальных людей, которые не являются рецидивистами, начинается с момента задержания уже в УАЗике, когда тебя повязали. А там в СИЗО ты, человек быстро адаптируется, в тюрьме, в колонии, близко от Москвы, дальше от Москвы. Поэтому насчет дополнительности наказания не уверен, поскольку наказание, говорю, совершилось в тот момент, когда они были задержаны, потом арестованы. А то, что это поменять должно информационную картину их пребывания в заключении, это точно.
Сила убеждений, проявленной политзаключенными, восхищает писателя Дмитрия Быкова.
Ну, само собой очевидно, что в колонии они могут столкнуться с провокациями, но я надеюсь, что они уже достигли той степени спокойствия и достоинства, которое позволит им прекрасно через это пройти. Внутренние силы их у меня сомнений не вызывает.
Сигналы, посылаемые властью, считает решающими культуролог Даниил Дондурей.
Это ведь будет зависеть от того, куда их направят и какую будут создавать среду в том месте, где они будут отбывать наказание. Будет ли даны какие-то жесты, чтобы среда была мучительной в этих женских колониях, или она была естественной, или она была терпимой. Таким образом, власть продемонстрирует то же самое, что демонстрирует до сих пор, что действие и эта культурная акция для власти чрезвычайно значимое событие, нарушившее то, что президент назвал культурным кодом.
На Напомню, что сегодня в нашей студии гость Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека». Скажите, пожалуйста, Лев Александрович, каково положение в российских женских колониях, в одной из которых могут быть этапированы участницы панк-молебна?
Вы знаете, вот такая интересная история. Нам практически не жалуются женские колонии. При этом я знаю уже косвенно, так сказать, ну, люди, которые там бывают, нельзя сказать, что там хорошо. Но просто женщины, они, видимо, под большим прессом как бы находятся. Власти менее активны, боятся жаловаться. Но, с другой стороны, вроде фактов таких вот, такой прямых насилий и убийств, которые все равно стали бы известны, я тоже не знаю. Поэтому там такой, видимо, пресс есть, но такого чудовищного насилия, которое есть в мужских колониях, нету. Вот, и то сейчас я чуть ли не раз в неделю узнаю, что есть труп в одной из колоний. Ну, мужских, естественно. Ясно, что ничего хорошего этих девочек там, по сути, не ждет, конечно. И поэтому я им очень сочувствую. Городские вообще женщины не приспособлены к тем довольно сложным, тяжелым бытовым условиям. Надо обязательно, чтобы за ними следили. Надо, чтобы регулярно адвокаты-то ездили. Взять под контроль, надо обязательно, чтобы общественность взяла их под контроль. Это уж слишком громкое было дело. Слишком много людей о них не слышало. И слишком много людей, может быть, не совсем нормальных и со стороны, так сказать, обслуги, так сказать, но со стороны администрации тюремной, да, таких вот как бы ангажированных немножко, да, и так как дело политизированное, то могут быть настроены на то, чтобы нанести какой-то им вред. Но также и среди заключенных могут быть люди. Слишком громкие имена, скажем, слишком громкий протест. Процесс был.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека». В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. В такие же октябрьские дни, 10 лет назад, Дворец культуры на Дубровке стал адресом трехдневного противостояния, в котором решалась судьба сотен заложников. Вечером 23 октября 2002 года, во время второго действия мюзикла «Норд-Ост», вооруженная группа из 40 террористов, 21 мужчина и 19 женщин, захватила здание театрального центра на Дубровке, бывший дворец культуры, государственного подшипникового завода. Заложниками тогда стали 912 человек, среди которых 100 детей. Трое суток все они находились в заминированном здании без еды и воды. Вплоть до газовой атаки и штурма здания, при котором были уничтожены все, включая усыпленных газом террористов. До сих пор не верит в официальную версию случившегося писатель Виктор Шендерович.
Это было уничтожение улик, да, и уничтожение свидетелей, убийство спящих террористов. Потом оправдывали тем, что якобы все могло взорваться, да. Ни одного живого, да, никого в живых не оставили. Чтобы не было суда, чтобы не задавать вопросов, чтобы не появлялась политическая тема. Это было уничтожение улик. Причем улик не со стороны террористов, а улик со стороны власти, безусловно. Не говоря о том, что кроме, собственно, политических тем, возникли бы темы вполне практические. А именно, кого они купили по пути к Москве, да? Кто дал? Большие головы должны были полететь в результате. И как-то ничего не особенно не полетело. Поэтому это убирало власть, убирало улики со всех сторон. И политические, и просто улики головотяпства, собственно.
Террористы сразу же объявили всех людей, зрителей и работников театра заложниками и начали минировать здание. В первые же минуты некоторым актерам и служащим центра удалось бежать через окна и запасные выходы. В 10 часов вечера стало известно, что здание захватил отряд чеченских боевиков во главе с Мавсаром Бараевым. Все террористы были обвешаны взрывчаткой. Ночью в здании раздалось несколько выстрелов. Заложники, которым удалось связаться по мобильным телефонам с телекомпаниями, просили не начинать штурм. Головотяпством организаторов штурма возмущен журналист Николай Троицкий.
Меня как возмущало, так и возмущает практически все. И сама операция, и то, что давали отравляющий газ, а совершенно врачам не сообщили, что это за газ, из-за чего многие люди просто умерли. Умерли не от рук террористов, а от, по сути, получается, от освободителей. И это меня возмущает. Безусловно, тотальное уничтожение всех террористов, тоже не может не возмущать, потому что я не понимаю, в чем тут смысл. Они были скорее нужны живыми для того, чтобы рассказать, как, каким образом вообще был организован теракт, а после этого в результате свидетели были просто уничтожены, и создается поневоле, создается впечатление, что это было сделано специально, потому что они могли сказать что-то лишнее, и тогда получается, что власть была каким-то образом замешана в том, что этот теракт случился.
26 октября в результате спецоперации все террористы будут уничтожены, а более 700 человек спасены. Однако 130 заложников погибнут. Позже станет известно, что ни о каких переговорах с террористами даже изначально речи не шло. Штаб операции с первых же минут разрабатывал планы будущего захвата здания. Не склонен винить задним числом организаторов штурма политолог Глеб Павловский.
Штурм Норд-Ост был, к сожалению, военно-политической импровизацией, в которой не были предусмотрены элементарные вещи, прежде всего, так сказать, работа с людьми, подвергшимися действию усыпляющего газа. Отсюда жертвы. И сказать, что это настораживало, это было бы слабо сказать, это была ужасная трагедия. А в остальном действия силовых структур мне кажутся понятными.
Бойцам специальных подразделений удалось проникнуть в здание по подземным коммуникациям и уже оттуда установить наблюдение за происходившим в коридорах и в зрительном зале. Захват отрабатывали на однотипном доме культуры «Меридиан» на Профсоюзной улице в Москве. Именно в ходе отработки штурмовых действий и возник вариант с газом, который должен был помочь почти мгновенно отключить шахидок-смертниц, сидевших с взрывными устройствами в партере и на балконах зрительного зала. Не находит оправдания уничтожению спящих террористов журналист Павел Гусев.
Это самая большая загадка, которая в конечном счете, я думаю, останется загадкой. Ну, прежде всего, некоторый подход может быть следующим, что в России отменена смертная казнь, и держать таких людей даже в пожизненном заключении ни у кого не было желания. Можно такую принять версию. Но, на мой взгляд, версия может быть только одна. Надо было уничтожить всех, и кто-то из этих всех владел той информацией, которая была бы очень опасна для спецслужб и для всех других структур, которые участвовали в штурме Норд-Вест.
Что за газ был в итоге применен? Одна из самых тщательно охраняемых тайн. Точный состав не назвали даже медики, спасавшие жертв от отравления. Чтобы уберечь от риска бойцов «Альфа» и «Вымпела», им накануне атаки сделали инъекции находящегося на вооружении армии антидота, специального средства, помогающего выжить в условиях применения химического оружия. Отказ властей признать провал операции возмущает экономиста Сергея Алексашенко.
Меня в ситуации с Норд-Остом не то что насторожило, меня вызывает неприятие позиции российских властей, которые отказываются признать ошибки. Все-таки такое количество человеческих жертв при штурме захваченного здания с заложниками, оно явно избыточное. Это люди гибли от применения газов, и понятно, что неготовность медиков, как минимум неготовность медиков к оказанию помощи, явилась ошибкой. Нежелание признавать ошибки – это признак слабого политика. Люди, которые 10 лет отказываются признавать ошибки, они слабые политики. И чем больше они упорствуют, тем больше они говорят о том, что в этой операции слишком много осталось темных мест, на которые ответа мы пока не знаем.
Около 5 часов утра 26 октября после газовой атаки, которую сами террористы приняли за пожар в здании, начался штурм. В результате террористы были уничтожены, погибли 130 заложников. Уничтожение всех террористов вызывает подозрение у журналиста Максима Шевченко.
Меня настораживает то, что никто из них не был взят в живых. Меня настораживает то, что они были отравлены газом и застрелены. И у меня есть подозрение, что это было сделано для того, чтобы они не смогли говорить и не дали показания публично, кто их туда провел, как они туда попали в центр Москвы, и с кем они взаимодействовали из представителей политической элиты России.
Представители спецслужб утверждали, что столь трагических последствий не ожидали и те, кто планировал операцию. Расчет концентрации газа с учетом объема воздуха в зале строился таким образом, что тяжелых последствий не наступило бы, если бы потерявших сознание людей начали выносить из зала максимум минут через 10-15 после газовой атаки. Однако сопротивление бараевцев, согласно официальной версии, оказалось настолько ожесточенным, что бой затянулся до получаса. Альфа и Вымпел, ринувшиеся на приступ одновременно из подвала с крыши и сквозь проломленные направленными взрывами дыры в стенах, просто не успели в расчетный срок подавить все очаги сопротивления. Не видит ничего экстраординарного в уничтожении спящих террористов историк Николай Сванидзе.
Ну, насчет спящих террористов, это слезу здесь у меня не вышибить. Террорист он спящий или бодрствующий, он все равно террорист. Меня здесь задело другое. Меня задела неподготовленность медицинских служб, других служб к тому, чтобы спасти не террористов, а людей, которые были захвачены и которые в результате погибли от газа, который употребили спецслужбы. Вот этих людей мне жалко. Террористов не жалко, а их жалко.
До сих пор с недоверием относится к основным эпизодам в изложении силовиков журналист Артемий Троицкий.
Настораживает несколько вещей. Вещь первая – то, что с террористами практически не велось никаких переговоров. Точнее, эти переговоры начались и тут же были прерваны, причем, насколько мне известно, были прерваны по указанию свыше. Во-вторых, очень странная история с уничтожением террористов. Вместо того, чтобы их взять в плен, не знаю, усыпить, связать, похитить и так далее, их всех просто убили. Это похоже на устранение свидетелей. Это похоже вот на такую вот зачистку, чтобы они больше нигде не выступили, чтобы они ничего не рассказали, и концы в воду.
После теракта власть повела себя самым странным образом. Шла дезинформация, расследование стопорилось, а потом и вовсе было остановлено. Потерпевшие вынуждены были создать общественную организацию «Нордост», которая провела параллельное расследование трагедии, направив его итоги в правительство и правоохранительные органы. Не склонен доверяться экстравагантным версиям произошедшего писатель Дмитрий Быков.
Я не конспиролог. Мне кажется, что ошибка была сделана одна. Если бы Владимир Путин пришел туда и сказал бы: уходите, или вы все взорветесь вместе со мной, мне кажется, вот это была бы рука сильнейшего духом противника. Но, может быть, это просто идеалистическая концепция.
В результате в истории Норд-Оста так и осталось множество белых пятен. Невозможно даже установить, каким образом, по сговору с какими структурами, боевикам с большим количеством вооружений и взрывчатых веществ удалось пробраться в центр Москвы и беспрепятственно захватить заложников. Неоднократное обращение пострадавших к руководству страны с требованием проведения объективного расследования обстоятельств трагедии и ее последствий остались без ответа. Извечными вопросами задается до сих пор журналист Николай Усков.
Мы всегда задавали вопрос о том, оправдано ли было применение силы вот в этой ситуации, оправдано ли было неинформирование, там, я не знаю, спасателей о том, какие там отравляющие вещества использовались и так далее. То есть очень много вопросов по ходу, которые, ну, там, заставляют нас усомниться в профессиональности, во-первых, в профессиональности наших спецслужб, во-вторых, в том, что спасение людей является главной их задачей, да. Мне кажется, что это вечный вопрос о том, насколько дорога человеческая жизнь для российского государства. К сожалению, она, по-видимому, почти недорога.
Напомню, что гость нашей студии Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека». Лев Александрович, исполняется 10 лет трагедии Норд-Оста. Что вас насторожило в официальной версии этих трагических событий?
Ну, во-первых, принципиальнейший вопрос был такой. А вообще, должны ли были применять газ во время штурма? Так? А не доказано, что нужно было применять газ, потому что есть много указаний, что вот эти люди, так сказать, ну, боевики, скажем так, я не знаю, как их лучше назвать, они не были готовы применять, взрывать, скажем так. И много было признаков. Там детально, вот, просто мы анализировали детально, что начали пускать газ, не сразу все заснули, и в это время могли взорвать, например, да? А этого не сделали. Они не были готовы к этому. Они скорее блефовали. Они, у них были политические требования, так сказать, отчасти наивные, так сказать, политические. Они думали, что вот они захватят, и там будут выполнены их условия. Но они не были готовы взрывать, это первое. Значит, тогда таким образом всех, значит, усыплять всех не надо было. А второе, совершенно очевидная вещь, что этот газ был привел к смерти очень многих людей, надо было, значит, что это за газ был, надо ли было его применять, просто насколько оправдано именно этот газ было применять. Третье, совершенно не оказали медицинской помощи, непрофессионально оказывалась медицинская помощь, не так несли людей, переворачивали, понимаете, это, то есть абсолютно никакой инструкции о том, как вообще спасать людей, как им помогать, не было дано, то есть абсолютно какое-то небрежное отношение к жизни, к человеческой жизни. Скрывали состав этого газа очень долго. Вот, кстати, мне ответили первый раз состав газа. Я просто делал запросы за запросами, мне ответили, в конце концов, точную формулу газа дали. Если вы помните, во-первых, непонятно, как такое количество оружия туда попало, это очевидно, да? Но самое любопытное, что, помните, с Политковской приходил человек, который был там якобы, потом оттуда уехал и давал ей факты какие-то, их-то очень нетрудно проверяемые, правда, но ему дали выйти оттуда. То есть оказалось, что, так сказать, человек вошел, участвовал во всем этом, скажем так, захвате заложника, преступлении, а потом оттуда вышел. Это, ну, потом он был убит, кстати. А потом он оказался убитым. И он говорил какие-то вещи такие очень, значит, наводящие на большие, скажем так, размышления об участии, в каком-то косвенном, может, участии спецслужб во всем этом событии. И это фактически было при ранней стадии, так сказать, раннего Путина, при раннем Путине, говорят. Вот иногда говорят, что вот Путин сначала был хороший, условно говоря, демократом, там как-то все, а потом испортился. Да нет, это вот мы, правозащитники, говорили, это катастрофа, что президентом становится сотрудник спецслужб. Понимаете? И вот здесь все это, вот в этом все проявилось. Все скрывать, защищать своих, значит, никогда спецслужбы не могут быть виноваты, скрыть все, так сказать, концы. И вот я помню, ко мне первый раз приходили родственники, что делать? Я говорю, создавайте свою организацию. Они создали ее, ну и просто сочувствие к ним гигантское. То есть, вот сейчас Европейский суд там как-то это рассмотрел, но сколько лет прошло, и вообще какой, сейчас уже это как бы, можем говорить, это как бы историческое событие уже. Но оно характерное для эпохи Путина.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был Лев Пономарев, лидер Общероссийского движения за права человека. Религиозные чувства российских мусульман словно бы проходят постоянную проверку на прочность. Ставропольские школьницы-мусульманки, которым предложили заменить хиджабы на косынки, не согласились пойти на компромисс. Накануне в белом платке на урок пришла только одна ученица. Если бы школьницы надели косынки и вновь сели за парты, мог завершиться конфликт между родителями и педагогами в селе Каратюбе. Таким образом, не были бы задеты ничьи религиозные чувства и сохранялся бы принцип светскости образования. Лояльность российских последователей ислама все еще кажется прочной культурологу Даниилу Дондурею.
Российские мусульмане пока не ощущают своей свободы и своих возможностей, возможность предъявлять какую-то агрессию, противостоять власти. Они очень контролируемы любым типом власти, и местным, и столичным, и федеральным. Поэтому это будет лишь тема для новостей, не больше.
Конфликт потребовал личного вмешательства президента. На встрече с активом Общероссийского народного фронта Владимир Путин высказал абстрактные пожелания с большим уважением относиться к религиозным чувствам людей, добавив при этом, что Россия является светским государством. Деликатно счел возникшую проблему и владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Демонстрация религиозных символов на детях должна регулироваться законом, как это во Франции делается. Если чувствуется, что символы религиозной принадлежности могут вызывать напряженность, то, мне кажется, нормальная страна должна принимать закон либо на федеральном уровне, либо с учетом специфики на региональном уровне. Не оставлять школы, коллективы детей, родителей и учителей один на один с этой серьезной проблемой.
Эскалации межнациональной напряженности ожидает журналист Максим Шевченко.
Безусловно, это будут использовать террористы, сепаратисты и радикалы, которые будут тем самым еще больше вбивать клин между мусульманами и российским гражданским обществом, между российским государством.
Временный компромисс выглядит как половинчатое решение. Дети испытали психологический стресс, а в адрес директора школы стали поступать недвусмысленные угрозы. Не видит критического уровня межрелигиозной напряженности журналист Федор Лукьянов.
Пока запреты на ношение религиозных атрибутов какую-то волну напряженности не спровоцируют. Все-таки мы пока еще несем некий заряд светского секулярного государства, где такие вещи уже появляются, но они не определяют общественные процессы. Но в перспективе, особенно с учетом тенденций заигрывания с религиями, которые у нас сейчас наблюдаются, это вполне может вызывать конфликты, как мы уже наблюдаем в странах Европы.
Россия настаивает на своих претензиях оставаться игроком в ближневосточных конфликтах. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки российского оружия другим странам могут быть ограничены только санкциями Совета Безопасности ООН. Во всех иных случаях никто не может диктовать России или другим странам, поставлять тому или иному государству военную технику или нет. Это стало ответом Кремля на критику его поставок военной техники в Сирию, где правительственные войска ведут бои с повстанцами. Сомнительную пользу видит в непрекращающихся поставках российского оружия в зону конфликта Константин Ремчуков.
Поставки подрывает не столько боеспособность сирийской армии, сколько репутацию России на международной арене. Вот поддерживать режим, какими бы причинами ни была обусловлена гражданская война, но который погряз в этой войне, без того, что мы открыто и публично заявляем, что это наш союзник, или мы там поддерживаем Башара Асада, мне кажется, это глупо, потому что никаких дивидендов нам нет, потому что я могу со 100% уверенностью сказать, что ни одна копейка, потраченная из нашего военного ведомства на поставку сейчас продукции военного назначения, не будет оплачена новым сирийским руководством, когда она придет.
Только в прошлом году Россия продала Сирии оружие на сумму около миллиарда долларов. Однако президент утверждает, что Москва не продает Дамаску оружие, которое может быть использовано в гражданском конфликте. Ложно истолкованные главой государства великодержавные принципы возмущают журналиста Артемия Троицкого.
Да, у Путина есть принцип «своих не сдаем». Но когда в угоду принципу «своих не сдаем» гибнут каждый день десятки и сотни людей в Сирии, вот я думаю, что, конечно, было бы правильнее этот принцип похоронить.
Потребность объясниться возникла после того, как власти Турции вынудили совершить посадку, летевший из Москвы в Дамаск, пассажирский самолет сирийской авиакомпании, на борту которого оказался груз военного назначения. Очевидную логику в действиях турецкой стороны усматривает журналист Дмитрий Муратов.
Турция задержала самолет, который из Москвы вылетел в Дамаск. Что там обнаружено? Там обнаружили части двойного назначения для радиационно-линейных станций. Я полагаю, что когда в какой-то стране идет война, поставлять туда оружие внутрь гражданского конфликта является преступлением перед человечностью.
Курс, взятый Кремлем без учета важных обстоятельств, вызывает недоумение журналиста Федора Лукьянова.
Конечно, следовало бы учитывать обстоятельства, которые там происходят, и уж по крайней мере использование гражданских самолетов для перевозки грузов двойного назначения, который вот был задержан недавно в Турции, мне кажется, вещь совершенно нецелесообразная и неправильная.
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что груз был двойного назначения и не был запрещен никакими международными конвенциями. По его словам, в гражданском самолете везли оборудование для РЛС, оформленное по всем правилам. Перспективу сохранения столь же недальновидного курса предвидит культуролог Даниил Дондурей.
Мы будем продолжать, я думаю, поддерживать режим Асада для того, в том числе, чтобы таким образом заявлять о себе и поддерживать хорошие цены на нефть.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы обращаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.